Добрый день, дорогие друзья! Близится великий праздник 9 мая, поэтому сегодня мы с Алексеем Валерьевичем Исаевым решили записать такой небольшой ролик поздравления с великим праздником Победы.
Да, Советский Союз вышел из Второй мировой войны сверхдержавой, без преувеличения, и Великая Отечественная война – это одна из опорных плит мировоззрения когда-то советского, а сейчас русского человека и многих жителей стран бывшего Советского Союза. Это то, что навсегда останется в памяти, и то, что всегда будет нас поддерживать в трудные минуты. Раз мы выстояли тогда, то выстоим мы перед менее суровыми испытаниями. Еще о чем хотелось бы сегодня поговорить, это о том, куда, собственно, делся фюрер. Дело в том, что существует множество конспирологических теорий о том, что Гитлер на самом деле не покончил с собой, а сбежал в Аргентину и тихо умер в покое где-то на ферме, затерянной среди лесов и джунглей.
Даже иногда показывают какие-то документальные фильмы, особенно, по-моему, канал РЕН-ТВ это любит, где там типа показывают, в каком-то доме вот висит фотография, вот, пожалуйста, да, фюрер заходил к нам.
Пожилой фюрер, пожилая Ева Браун. На чем это строится? Строится это на самом деле на отрывочных показаниях, которые дали западным союзникам те, кто сумели выскочить в последний момент из рейхсканцелярии. В частности, Кемка, это шофер Гитлера, который на самом деле рассказал про то, что покончил жизнь самоубийством, то, что был сожжен с помощью канистров бензином. Но эта история, она была какая-то вот чуть-чуть вызывавшая недоверие, а основные фигуранты к тому моменту находились в советском плену. И как раз-таки советская сторона провела тщательнейшее расследование с целью установления факта смерти Гитлера и его ближайшего окружения. Довольно быстро на территории рейхсканцелярии были обнаружены сожженные, обезображенные трупы, и советские компетентные органы с присущей им жесткостью взялись за расследование. Сразу же был найден свидетель. Свидетель это был солдат, который нес караул как раз в рейхсканцелярии, в тот момент, когда из бункера выносили трупы Гитлера и Евы Браун. Как неоднократно видевший Гитлера в нормальной обстановке, солдат четко сказал, что да, это был Гитлер, да, его бросили в яму, да, его сожгли. И следующим этапом стало выявление врачей, которые имели отношение к обслуживанию лидера Третьего Рейха. И прежде всего, поскольку тогда о генетической экспертизе не могло быть и речи, это были зубные врачи, зубные техники. Их допросили. Именно допросили. Это была не просто беседа вольная, а людей арестовали и заставили представить четкие доказательства или опровержение того, в том числе с опорой на сохранившиеся у них документы, что тела принадлежат именно Гитлеру и его окружению. Потому что на тот момент нашли и труп Геббельса. Врачи и медицинская сестра, которая занималась подготовкой к стоматологическим операциям, предъявили и доказательства, и четко указали на представленных им останках, что такую конфигурацию зубов и зубных протезов имел только Гитлер, причем изготовленных по определенной технологии. Тем самым были добыты четкие доказательства того, что Адольф Гитлер мертв. Советское руководство было в этом уже абсолютно уверено, потому что был опрошен очень широкий круг людей и, естественно, доверялись не показаниям одного человека, а документам и перекрестным допросам нескольких свидетелей. Останки фюрера и Евы Браун захоронили, а потом несколько раз еще и перезахоранивали, но имея при этом сохранив те доказательства, которые имелись. Но союзниками предпочитали этими доказательствами не делиться, сохраняя некую неопределенность, по каким-то своим политическим соображениям. То есть Сталин не стал вот это вот подробнейшее расследование, которое, кстати, ныне сейчас опубликовано, выкладывать, например, на встрече в Потсдаме и предъявлять как однозначное доказательство того, что фюрера Третьего рейха больше нет. Здесь мы, что называется, не можем полностью понять мотивацию Иосифа Виссарионовича, но тем не менее он имел на это право и сделал именно так, как сделал. Конспирологические теории, они существовали вплоть до публикации всех этих документов расследования уже в постсоветский период.
Но конспирологические теории, как мы знаем, имеют, так сказать, долгую память, да? Да, и до сих пор продолжаются муссироваться какие-то вот эти истории, и вновь как-то выбрасывается это как какое-то откровение, какое-то открытие. Там.
Нет, имеется уже достаточно сведений. Сейчас, например, уже, опять же, считается, что с точки зрения науки, что найден труп Бормана, то есть человек, судьба которого была не определена в ходе земляных работ в Берлине, был найден. Найдены останки человека, который, по, опять же, имеющимся данным зубных врачей, был опознан как, с высокой вероятностью, опознан как Борман. А в целом, если говорить о настроениях фюрера, то он на тот момент уже чувствовал себя обреченным, и, видя судьбу Муссолини, я напомню, что Муссолини был буквально растерзан толпой, и, зная судьбу своего друга Дуччи и его пассии Клара Петаччи, он четко был ориентирован на то, чтобы или каким-то чудом выиграть, что, естественно, не могло состояться в принципе, либо погибнуть под обломками, построенной империей. И пошел вариант как раз погибнуть под обломками. Все предложения выйти из Берлина им отклонялись, в том числе, кстати, в ходе берлинской операции Вейдлинг, комендант Берлина, возглавлявший берлинский гарнизон, предложил осуществить прорыв на запад компактной группой. И если бы он состоялся, то 3-я танковая армия «Рыбалка», она пережила несколько неприятных минут и часов. Но в последний момент фюрер сказал: нет, мы никуда не прерываемся, я не хочу шариться ни по каким сараям с овцами, скрываться и с наклеенной бородой, я это никогда делать не буду, и от этой операции отказались. Рыбалка, даже не подозревая о том, что на него сейчас бы набросили все остатки бронетехники берлинского гарнизона, продолжил дальше двигаться в направлении Рейхстага. Покинуть Берлин на самолете тоже Гитлер отказался, опять же, по тем же причинам. То есть перед ним маячило, если говорить о рациональных причинах, по которым он это не делал, перед ним продолжала маячить картина висящих вниз головой трупах Муссолини и Клара Петаччи на бензозаправке Италии. Потому что понятно, что в случае, так сказать, попытки прорыва он бы рисковал оказаться ровно в таком положении.
Ну, а, собственно говоря, сдаться союзникам он тоже не рассматривал, я так понимаю, возможность.
Да, эта возможность тоже не рассматривалась. И, опять же, что называется, в Италии были отнюдь не монголы, как поэтично называли немцы Красную армию. Поэтому такая судьба, она могла быть независима от, особенно с учетом того, что союзники тоже увидели, что творилось в концлагерях. И уже были и в том числе самочинные расправы над эсэсовцами. Поэтому перспектива висеть обезображенным вниз головой, она была независима от направления побега. На самом деле нацистские лидеры, они тоже понимали, тот же Геббельс тоже понимал, что его ждет та же перспектива. Какие-то иллюзии имел Гиммлер, но они быстро рассеялись, и поэтому он покончил жизнь самоубийством еще капсулы с Яном.
Но он-то как раз попытался скрыться, да?
Да, да. То есть пытались, опять же, были после войны такие крысиные тропы, по которым нацистские преступники скрывались, но их, опять же, разыскивали, и в том числе по прошествии десятилетий после войны. Но верхушка, она либо была взята под стражу, как, например, те, кто оказались в итоге на скамье подсудимых в Нюрнберге, либо покончили жизнь самоубийством, и, так сказать, доказательства этого были добыты заинтересованными лицами.
А вот, Алексей Валерьевич, а вот если так представим, допуск такой, что все-таки удалось бы захватить каким-то образом Гитлера того же, как вы думаете, дожил бы он до Нюрнбергского трибунала или бы тоже все-таки?
А если бы его взяли под стражу в Берлине красноармейцы, я думаю, что он бы, так сказать, оказался на скамье подсудимых. То есть это несомненно. То есть советские комитетные органы обладали достаточными волевыми и властными возможностями, чтобы обеспечить показания главного обвиняемого. Но, разумеется, Гитлер в этом месте оказаться не хотел и понимал, что это будет всемирное унижение, то есть унижение перед лицом всего мира. Поэтому он, узнав, что русские, что называется, уже на расстоянии выстрела танковых пушек от рейхсканцелярии, покончил уже с самоубийством, что и вызвало коллапс обороны Берлина, потому что уже не было человека, который мог бы топать ногами и обещать кого-то расстрелять, или даже расстрелять, как это произошло с Фигеляйном, одним из высших эсэсовских чинов. Поэтому Вейдлинг, узнав о том, что фюрер все, сразу же, так сказать, взял в свои руки вопрос капитуляции, несмотря на то, что за ним тоже тянулся такой след выжженной земли, и неприятные вопросы ему в плену задавали только в путь, имею в виду Вейдлинга.
Продолжу просто мысль про западных союзников. То есть он им уже был не нужен, да, Гитлер? Ни в каком плане, да?
Не, он был нужен как только человек на скамье подсудимых, но...
И далее повешенным, да, насколько
да,
я
понимаю? Да, то есть это было бы просто, так сказать, та же судьба, которая постигла те, кто был приговорен к смертной казни.
А разыгрывать вот карту какую-то борьбы против Советского Союза с помощью Гитлера уже...
Это абсолютно исключалось. То есть на тот момент, как бы, что не говорилось иной раз в каких-то... В запальчивости не говорилось советским агитпропом, это исключалось. То есть эта фигура была абсолютно вне рассмотрения с любой точки зрения. Опять же, с учетом того, что концлагеря увидели солдаты союзников. И это, естественно, это было в том числе... пошло и в прессу, и это делал нацистский режим уже тогда, вот на тот момент, настолько персона нон грата, насколько это могло вообще теоретически быть. Поэтому это люди, показавшие себя не просто там, какими-то эксцентричными политиками, а просто упырями, которых не было доселе в мировой истории.
То есть и Гитлер, скорее всего, это хорошо осознавал.
Да, он прекрасно... Рубикон был перейден с, не только с расправами, которые шли с 1941 года, но и с вот этим вот кампанией, называвшейся «Окончательное решение еврейского вопроса». Вот этот Рубикон, он был перейден в 1942 году, и обратной дороги у них не было. То есть они это или победа, что, к счастью, не состоялась, к счастью для человечества, или виселица.
И виселица явно тоже не входила.
Нет, как бы абсолютно не входил, да и, как показывает пример Геринга, который тоже покончил жизнь самоубийством, такого публичного унижения не хотели даже за предоставление вот этой трибуны в Нюрнберге. Но, подводя итог, можно сказать, что Красная Армия и советская, так сказать, государственная машина, они не только... дошли до Берлина и сломали хребет Третьего рейха, но и вполне справились с проведением компетентного расследования, которое сейчас, по крайней мере, у людей нормальных и рационально мыслящих, не вызывает никаких сомнений в том, что никаких престарелых фюреров в Аргентине не было и быть не могло.
Ну и, собственно говоря, это был, наверное, вполне закономерный финал для такого человека.
Да. То есть это как бы где история в очередной раз продемонстрировала, что такой тип политика с настолько бесчеловечными целями, он проиграет. Просто потому, что против него поднимутся все, кто только может. Гитлер в данной ситуации, он еще оказался перед лицом очень сильного противника в лице Советского Союза. Он мог при других условиях, может быть, и дольше, и сломать хребет фашизму потребовало огромных усилий всего остального человечества, еще больших. Но вот в тех конкретных условиях финал и точка была поставлена уже в мае 45-го года.
Советский Союз, как вы справедливо заметили, как раз-таки в ходе, собственно говоря, Великой Отечественной войны и стал тем Советским Союзом, который видели мы, да, в свое время, к которому как бы привыкли. И вот даже сейчас у многих людей складывается такое некое впечатление, что это было всегда. Да. Это было далеко не всегда. И если мы берем, там, мы рассказываем часто про начало войны, да, мы рассказываем про предвоенную обстановку. И когда многие люди представляют вот, Советский Союз 1941 года вот таким же, как Советский Союз, там, я не знаю, там, 1975 года
или 1960 года. 1961 полета Гагарина, да, нет, они, это Советский Союз был другим. Вот мы были выкованы в том числе в горниле Второй мировой войны, и мы стали теми, что мы есть, я имею в виду в целом общность, как наш народ, в испытаниях, как говорится, как закалялась сталь в огне Второй мировой войны.
Да, и вот это вот некое такое символичное, так сказать, сжигание трупа Гитлера, некий такой еще имеет символичный смысл, на мой взгляд.
Да, то есть стерли с лица земли.
Вообще в прах раскатали и не оставили следа практически.
Да.
Так что, дорогие друзья, поздравляем вас всех с действительно великим праздником Победы. Всех, кто, так сказать, отмечает этот праздник, мы приглашаем посетить Бессмертный полк, который проводится последние дни. Приходите, приносите портреты своих дедушек, прадедушек, которые совершенно заслуженно и справедливо вышли победителями из этой страшной войны и впоследствии создали вот то, что мы видели в конце Советского Союза. Ну и, возможно, когда-нибудь еще увидим, или наши дети, так сказать, с новой Россией.
Я по этому поводу всегда говорю о том, что то было поколение титанов. Они не знали, что они титаны, но они действительно были титанами.
Поздравляем всех с 9 мая! Ура!